Глава 14. Клаве снилась прекрасная. Она с Амурханом снова, как прошлой осенью, в пору раннего листопада в Москве, в парке культуры и отдыха. Прозрачная голубая кисия сумерек повисла в воздухе над тихим зеркалом реки, шумным и необозримо огромным городом. Мягко шуршит под ногами сухая опадь, золотая с берез и кленов, и серебристая с тополей. Высоко бьют светлые струи фонтанов, и водяная пыльца, образуя над ними облака, мерцает, переливается, слепит всеми цветами радуги. Всюду ласково светят огни. Шумно, по-свадебному весело на танцевальных площадках, на красноватых, недавно политых дорожках аллей. Смешанный запах настурции, гортензий, фиалок и роз приятно пьянит и волнует. Амурхан заботливо накинул на плечи Клавы пиджак. «Не простудись», – ласково сказал он. Клава возвратила пиджак. «Не нужно. Вокруг становится прохладно», – возразил Амурхан. «Вокруг?» – шаловливо переспросила Клава и тут же доверчиво прижалась плечом к его груди, серьезно добавила. «Зато рядом со мной ты. Мне с тобой всюду тепло и весело». Они вышли на гранитную набережную нескучного сада. Сели на скамейку беседки. Купол его легко поддерживали прочные белые колонны. Мимо быстро прошел белый, похожий на огромную сигару, речной трамвай. Волны за его кормой расходились веером. Цветные фонарики невидимых лодок, как ночные мотыльки на огонь, потянулись со всех сторон к ребристому, затыхающему следу на воде. Речной трамвай скрылся, растаял в темно-сиреневой дымке, за пепельной, провисшей цепочкой Крымского моста. Над Москвой сияли рубиновые звезды Кремля. «Как мирно и ярко они горят», – пристально всматриваясь вдаль, произнесла Клава. «Они совсем-совсем близко. Протяни, кажется, руку и достанешь, ощутишь их тепло. Эти звезды особенные. Их даже солнце не гасит. Они как надежда. Их видит и чувствует любой, кто верит в свою лучшую судьбу». Утвердительно кивнув, добавил Амурхан. Внезапно, как перед началом концерта в зрительном зале, все померкло. Что-то больно и сильно ударило Клаву, и она открыла глаза. «Да проснитесь же вы, Соня!» – говорил летчик, тормоша ее за плечо. Затем, не спрашивая разрешения, сам надел, как на ребенка, босоножки, схватил Клаву за руку и потащил к выходу. «Быстрее, быстрее, он снова заходит!» «Кто он? Куда заходит?» Растерявшись, спросила Клава. Летчик, не отвечая, спрыгнул на бровку и почти силой снял с подножки вагона Клаву. Поезд стоял в лесу. Хвостовые вагоны и почтовые горели. Из котла паровоза со свистом вырывались струи пара. Из котла паровоза со свистом вырывались струи пара. И в его облаках порой скрывался и тендер. Женщины, дети, мужчины бежали вглубь леса. На бровках и по обочинам песчаного полотна валялись чемоданы, раскрытые продуктовые баулы и корзинки, кепки, женские платки и береты, детская розовая туфелька и чей-то сломавшийся пополам костыль. Из соседнего вагона двое военных осторожно выносили женщину, руки ее волочились по земле. Где-то неподалеку громко, жалобно плакал ребенок. Прислонившись спиной к дереву и зажав сверток чертежей под мышкой, парень в полосатой тельняшке деловито и сосредоточенно перевязывал разутую ногу. «Помочь?» – спросил летчик. «Пустяки, царапина», – ответил раненый и, переползая на другую сторону дерева, погрозил в небо кулаком. Клава услышала рев мотора. Следуя совету летчика, упала на влажную маховую подстилку и спрятала голову за высокий в два обхвата пень. Резкие пулеметные очереди оглушили. Сверху посыпались, словно ножницами подрезанные, душистая хвоя, куски смолистой коры, ветки. Самолет, блеснув желтыми концами крыльев, прошел так низко, что лес наполнился сладковато-приторным запахом бензина. Клава бежала вперед, как во сне, дальше и дальше от состава. Он был уже объят пламенем, блики которого зловеще пятнали стволы деревьев, золотили их кроны. Лес поредел. Около проселка собралась группа пассажиров. Мужчина, опираясь обеими руками на ручку трости, говорил: «Нет, это не инцидент, уверяю вас. Не инцидент, а война. Мимо проехала машина, и шофер, открыв кабину, крикнул. Они бомбили Львов, Минск, Одессу. Вот видите, ударив тростью о землю, заявил тучный мужчина. Где-то совсем близко снова заплакал ребенок. Клава оглянулась. Летчик держал завернутого в одну пеленку малыша, того самого, который так забавно падал на спину. «А где мать?» – испуганно спросила Клава. Летчик не ответил. Неловко закутывая в простынку ребенка, он сказал: «Ну хватит горланить, хватит, истребитель!» Малыш, увидев Клаву, на минуту смолк, словно что-то припоминая, затем заплакал еще требовательнее и громче. Припадая на суковатую палку босой ногой, подошел парень в матросской тельняшке. «Надо ж так угодить, а? Прямо в голову», – сказал он, собственно, никому не обращаясь. Но все поняли, о ком он говорит. «Сиротка ты моя крошка», – прошептала низенькая сухая старушка, перекрестила себя и ребенка и, торопливо утирая скупые слезы, всхлипнула. Майор-артиллерист кашлянул и заметил. «Ну это вы, мамаша, зря. Не те времена». Однако же зря ребенок плакать не станет. И он нахмурил брови, грузно и растерянно переступил с ноги на ногу. «Что верно, то верно», – поддержала старушка и, поправив очки, сочувственно взглянула на летчика. «Может быть, он того? Простынку сменить?» «Нет, пока не треба». И уши, и щеки его покраснели. «Игрушек бы ему сейчас», – произнес кто-то певучим украинским говорком. Кто-то постелил прямо на траву кожаную куртку, затем на ней кашемировый, пестрой расцветки платок. Летчик опустился на колени, положил ребенка, освободив его руки. Правда, игрушек не нашлось, но зато тут же перед малышом появились пузырьки, часы ручные и карманные, с изящной цепочкой из конского волоса, гребешки, журналы с цветными картинками, коробки из-под папирос и даже популярные брошюры по слепым полетам и ремонту громкоговорителей. Все же ребенок плакал, оставался слеп и глух к этим трогательным и искренним проявлениям заботы. Забыв о только что перенесенном и виденном, все окружили малыша, теряясь в догадках, что же он хочет. «Дело ясное, они и кушать хочут», – заявила во множественно вежливой форме старушка. «Верно, как это мы не догадались раньше», – простодушно удивился майор. Вскоре перед ребенком выросла горка бутербродов с паюсной и кетовой икрой, с маслом и костромским сыром, печенье и фрукты, конфеты и банка сардин. Высокий и слегка сутулый мужчина последним положил простую репчатую луковицу в янтарно-светлой кожуре. «Как это вы пол-литру не догадались достать?» – спросил кто-то тонким голосом, не лишенным некоторой едкости. Все дружно засмеялись. Малыш, однако, наотрез отказался от всего. «Дайте сюда», – сказала Клава и взяла у летчика ребенка на руки. Она погладила его по головке, потютюшкала так, как это делала его мать, и тот сразу замолк, хотя и оглядывал всех с каким-то наивным и пугливым недоверием. «У него и зубов-то еще нет», – сказала тихо Клава. «Ну ясно», – с присущей солидностью произнес тучный мужчина. «Разве это подходит для такой крошки?» И он поднял над головой, перевертывая и разглядывая благоухающее яблоко величиной с чайник средних размеров. Ребенок веселел, лицо его прояснилось у всех на глазах. Он делал руками неловкие движения, словно пытался что-то поймать в воздухе. Это смешило и еще больше располагало всех к нему. Когда же он проглотил несколько ложечек теплого чая из термоса, сохранившегося невесть какими судьбами, и широко улыбнулся, всех охватило состояние, близкое к восторгу. «Пей, сынок, пей, поправляйся», – по-небратски произнес майор и пощекотал его шею под подбородком двумя пальцами. «Правильно, чего стесняться, здесь все свои», – поддержал майора летчик и поднес губам малыша еще ложечку чая. Ребенок не стал пить, зато потянулся руками к майору и вскоре совсем переселился к нему на колени. «Смотрите, смотрите, товарищи! Да он обязательно станет военным. Видите, как ему нравится военная форма?» Все невольно расплылись от улыбок. Малыш поймал ртом яркую пуговицу, а руками как-то нерешительно тянулся за гимнастерку, словно хотел, не откладывая дело, уже сейчас снять ее с плеч майора и надеть на себя. Низенькая худая старушка присела рядом с майором, развязала концы теплого платка и спустила его на плечи. затем сняла очки, словно без них она лучше видела ребенка, и сказала: «Дети любят не только заботу и уход. Им подавай все яркое, красивое. Уж я-то знаю, что это так. Сколько вынянчила. Все мы сначала такими вот несмышленышами были». «Ух ты, остроглазый!» – пригрозила она малышу сучковатым сухим пальцем. Ребенку надоело сидеть на руках у майора, и он потянулся к Клаве. Через минуту он, улыбаясь, уже спал, изредка громко причмокивая губами. «Спи, спи, птенчик, набирайся сил», – а девочки произнесла старушка и, поправив сбившийся платок, добавила: «Вот старик обрадуется, он страсть любит детей». Майор от удивления снял фуражку и обтер сразу вспотевший лоб. «Ну, знаете, мамаша, это уж слишком. Ребенка возьму я. Он с моим Олегом быстро подружится». Тучный мужчина обиженно переступил с ноги на ногу, тяжело навалившись обеими руками на трость. «Я полагал», – сказал он, – «ребенку лучше всего будет у нас. У меня под Москвой дача, собственная машина, живем вдвоем, и сестра давно поговаривала». «Нет-нет», – Клава крепко прижала ребенка к груди. Она ощущала его тепло, видела доверчивое счастливое лицо и остро почувствовала необходимость быть рядом с ним в день самой большой для него утраты, стать ему второй матерью. Все это Клава живо вспомнила сейчас, добравшись до Львова и осторожно сойдя с попутной машины. На мостовой зияла огромная воронка. Сила взрыва скрутила рельсы в спираль и выбросила на тротуар. По сторонам горели дома. В еще большем изумлении остановилась Клава у массивного серого здания телеграфа. Угол его был как-то обрублен. В широком проломе стены виднелся опустевший аппаратный зал. Многие аппараты продолжали монотонно выстукивать точки и тире, тире и точки. Белые узенькие кольца лент сползали на мостовую и, оборванные ветром, легко катились вдоль улицы. Деловитым размерным шагом проходили парные патрули. Многие гражданские были вооружены винтовками. Клава сообразила, рабочим выдали оружие. У горкома коммунистической партии пришлось обходить огромную толпу мужчин. Думала, опять бомбы. Прислушалась к разговорам. Нет, ошибка. Формируется рабочая дружина. Но запись добровольцев уже прекращена. «Безобразие, я буду жаловаться в ЦК. Причем мои годы? Разве дело в годах?» И рабочий в форме железнодорожника с тремя георгиевскими крестами на груди прошел мимо Клавы, дрожа от гнева. Его, бережно держа под руки, успокаивали бородатые, как он, товарищи. Она поглядела на их широкие спины, на толпу, которая не расходилась, а все росла у горкома партии. На душе ее стало спокойно. Клава улыбнулась. «Разве такой народ одолеть немцам? Никому не одолеть». Кто-то громко назвал ее по имени. Обернувшись, увидела жену Корня, Соню. Однако первые слова неприятно смутили ее. «Что ты сияешь? Чему это ты радуешься, красавица?» «Людям радуюсь». «Какие люди у нас?» – ответила Клава. «Люди-паникеры, вот что я тебе скажу. Не смотрела бы ни на кого, честная пионерская. Ох, уморилась, ведь каждый чемодан весом с гору». Соня почти бросила чемоданы на тротуар. «Ты что, переезжаешь на новую квартиру?» «Если бы только разбомбили, голубушка. Сердце разрывается. Такая суматоха везде. Ты представить себе не можешь, даже аппетита лишилась. С утра только и выпила стакан кофе. Мужья наши уже дерутся. И чем это кончится? В газетах ничего нет». Передохнув, продолжала тараторить в прежнем темпе. «Скажу тебе секрет. С Равой русской на Львов уже прорвалось 300 немецких танков. Вот-вот войдут в город. Честная пионерская». «Значит, ты испугалась? Бежишь?» – догадалась Клава. «Что значит испугалась? Что значит бежишь? Учти, я не из пугливых. И не бегу, просто эвакуируюсь. И только эвакуируюсь». «А муж? Он знает об этом?» «Не будь наивной. Ты отлично понимаешь, я не могла посоветоваться с ним. Но письма уже заготовила. Кстати, умоляю, передай его с первой же оказией». И тут же воскликнула: «Ох, как мы прекрасно жили!» Да, мы жили неплохо. В душе Клавы росла неприязнь вчерашней подруги к ее чемоданам, к ее плохо скрытому испугу. «Вот и хорошо, что ты меня понимаешь. Ведь мы с тобой как-никак были подругами. Вряд ли мы с тобой были настоящими подругами. Соня уловила неприязнь в голосе Клавы. Значит, ты осуждаешь меня? Больше. Презираю. Уже не щадя ее, ответила Клава и быстро пошла вперед. Соня догнала ее, схватила растерянно за руку. Ты думаешь, я разлюбила мужа? Это я, может быть, и простила бы. Что ж ты не прощаешь, хотела бы я узнать. То, что ты не любишь это небо, эту землю, ветер, который шевелит твои волосы. Она хотела сказать еще более резко, но поняла, что это не нужно. И не останавливаясь, пошла вперед. Декламация. Сплошная декламация. Вообще, ты всегда любила блеснуть ей такими научно-популярными словечками. Старо и неостроумно. И уходите. Ничуть не нуждаюсь. Истерично выкрикнула Соня. Молчи, истребитель, молчи. Сейчас придем. Ласково уговаривала Клава малыша, который беспокойно ворочался в ее руках. Да, они всегда были чужими. Как это она не замечала этого? Но война обнажила и обострила все людские чувства. Хорошие стали еще более заметными, плохие – отвратительнее. Фальшивые друзья отходят, их заменяют мужественные, настоящие. Чистая человеческая дружба становится ярче и виднее. Общее горе и долг еще более сближают и роднят честных людей. Кто же живет поблизости? Она быстро перебирала в уме своих знакомых, кто мог бы помочь ей своим советом. Тут она представила себе доброе лицо и задумчивые пытливые глаза Натальи Степановны. «Это не побежит», – решила Клава, и она ускорила шаги.